эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Союзник мечты» или «Ужин на двоих» Орбана и Гарибашвили.
В Брюсселе было озвучено очень плохое решение. Я бы сказал, дискриминационное, когда статус кандидата дали Молдове и Украине, а Грузии нет. Я хочу высказать свое уважение к господину премьеру, его политике.
Трое против мечты. В Грузии создается новый оппозиционный альянс.
Я считаю, что большое единство сторонников европейского курса будет иметь решающее значение.
Закон Божий в абхазских школах подвел министра образования под шквал критики.
Абхазия – это многонациональное светское государство, и включение в школьную программу изучения священного писания – это прямая дорога к накалению межрелигиозного конфликта.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ahokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе беседы с президентом США Джо Байденом в Белом доме в Вашингтоне обсудил тему применения России в войне с Украиной ударных беспилотников иранского производства. По словам Герцога, Иран поставляет Москве вооружения, которые несут смерть невинным гражданам Украины. Днем ранее, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне, президент Израиля продемонстрировал фотоснимки, которые, как он утверждает, служат подтверждением того, что дроны, которые используют Россия для ударов по городам Украины, действительно произведены в Иране. Иран и Россия это отрицают. Украина и страны Запада утверждают, что беспилотники «Герань-2», которые использует российская армия, в действительности являются закупленными у Ирана беспилотниками «Шахет-136». Тема Ирана, находящегося во враждебных отношениях с Израилем, вообще была одной из главных на встрече Герцога и Байдена. Помимо беспилотников обсуждались иранская ядерная программа, а также подавление властями Ирана протеста в стране. Протесты продолжаются уже более месяца после гибели 22-летней активистки Махсы Амини, арестованной полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Израиль осуждает российскую агрессию против Украины, поставляет этой стране различное оборудование, но отказывается поставлять вооружение, объясняя это соображениями безопасности. Политика, которую ведут западные страны, кровавая и грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Власть над миром – это вот как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставят ни во что интересы других государств.
Во всяком случае, если прямо не говорится об отрицании, но на практике именно это и проводится в жизнь. Никто, кроме тех, кто формулирует эти правила, о которых я сказал, не имеет права на самобытное развитие. Все остальные должны быть причесаны под эти самые правила, добавил Путин. Американские военные в среду провели испытания компонентов гиперзвукового оружия. В Пентагоне их назвали успешными. С морской стартовой площадки НАСА в Вирджинии была запущена ракета, чтобы провести почти дюжину экспериментов с гиперзвуковым оружием. В ходе испытаний оценивалось оборудование связи и навигации для гиперзвукового звукового оружия, а также передовые материалы, способные выдерживать нагрев в реальной гиперзвуковой среде. Соединенные Штаты и соперничают с ними страны в последнее время ускорили темпы создания такого оружия, вооружения следующего поколения, которое лишает противников времени на реагирование и использование традиционных механизмов поражения. Работы над гиперзвуковым оружием в США стали ответом на программу создания подобного оружия в России, которая, согласно официальным заявлениям, уже поставила на вооружение ракетные комплексы «Авангард», запускаемые с межконтинентальных баллистических ракет. Администрация президента Украины уведомила сограждан, что из-за очередных российских ударов по энергетической инфраструктуре в стране придется ввести дополнительные меры экономии. Повреждено оборудование в центральных областях. Чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения, цитирует русская служба BBC, замглавы офиса президента Кирилла Тимошенко. Он уточнил, что режим экономии ужесточается в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. В ночь на четверг обстрелам подверглись Киевская и Запорожская области. О погибших и пострадавших не сообщалось. Было повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры. Сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать вспыхнувшие пожары в короткие сроки.
Эхо Кавказа. Новости.
Наблюдатели Европейского Союза выехали на армяно-азербайджанскую границу для патрулирования. Об этом сообщила служба, действующая под руководством верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, отмечая, что миссия ЕС будет следить за ситуацией на армянской стороне границы с целью укрепления доверия и поддержки пограничных комиссий. Решение о развертывании миссии гражданских наблюдателей было принято в начале октября в Праге по итогам встречи лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Европейского Совета. Сотрудники спецслужб Ирана воспрепятствовали похоронам в стране умершего в Берлине журналиста Резы Хагигатниджада. Тело сотрудника радио Фарда иранской службы корпорации «Радио Свободная Европа» было доставлено в Иран для похорон по согласованию с иранскими властями. Однако, по данным источников радио Фарда, агенты корпуса стражи Исламской революции изъяли тело и вывезли его в неизвестное место. Политический аналитик Реза Хагигатниджада работал на радио «Свобода» с 2019 года, умер в возрасте 45 лет от рака в берлинской клинике «Шарите» 17 октября.
Новости представила Кэти Бутюришвили. Она вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузия учится у Венгрии демократическим реформам и экономической эффективности. Премьер-министр Грузии Иракли Грибашвили по итогам переговоров с венгерским коллегой Виктором Орбаном дал понять, чью ролевую модель в Европе грузинская мечта для себя уже выбрала. О чем говорили правительств Грузии и Венгрии, почему Будапешт для Тбилиси стал привлекательнее Брюсселя, расскажет Владимир Унанянц.
У грузинской мечты проявился ярый союзник в Европе – Восточный. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отужинав со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, а затем пообщавшись уже в официальном формате, прямо заявил, не предоставив статус кандидата в ЕС, в Брюсселе с Грузией обошлись несправедливо, фактически проигнорировав усилия нынешнего правительства по интеграции в европейское содружество. Орбан уверен, Тбилиси заслуживал признания со стороны Европы гораздо больше, чем Киев или Кишинев.
Все мы знаем, что в Брюсселе было озвучено очень плохое решение, я бы сказал, дискриминационное, когда статус кандидата дали Молдове и Украине, а Грузии нет. Это не может быть оправдано даже морально, решение является вредоносным. Наш гость и его страна заслужили статус кандидата, потому что очень много работали в последние годы. Это решение было неуважительным по отношению к грузинскому народу и грузинскому государству.
Представитель грузинского государства возмущение коллеги оценил и в долгу не остался. Ираклий Гарибашвили дал понять, многое из того, что было сделано и продолжает делаться правительством Грузии под его руководством, было вдохновлено успехами и демократическими реформами именно Виктора Орбана.
Венгрия, особенно под руководством господина Орбана и в период его правления, является очень успешной страной. Правительство господина Орбана осуществило успешную политику и множество реформ на благо своего народа. Мы переняли у вас много примеров, успешные реформы вашего правительства и хотим еще больше сблизиться в разных направлениях. Мы видим потенциал не только в торговле и туризме, но и в энергетике.
При этом Гарибашвили подчеркнул идентичность подходов грузинского и венгерского правительства к вопросу войны в Украине. По мнению грузинского премьера, несмотря на то, что и Тбилиси, и Будапешт выступают в поддержку Киева, во главу угла для правительств Грузии и Венгрии должны быть поставлены интересы своих стран.
Нам приходится жить в сложные времена, и правительствам приходится брать на себя очень серьезную ответственность перед своим населением. И я хочу высказать свое уважение к господину премьеру, его политике. Мы делаем максимум, чтобы защитить наши страны. Мы на всех платформах поддерживаем Украину, хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Нашей целью не должно быть продолжение этой войны. Наоборот, нашей целью должно быть скорейшее прекращение войны. Это все отражается на ценах. Еще одной проблемой является кризис в сфере энергетики, и все это требует соответствующей адекватной реакции.
Впрочем, на родине восхищение Гарибашвили политикой венгерского коллеги оценили далеко не все. В оппозиции тут же напомнили главе правительства, что Венгрию в самой Европе больше не считают полностью демократической страной, как раз из-за политики Виктора Орбана. Об этом, в частности, говорится в резолюции Европарламента от 15 сентября этого года. Как отмечается в документе, при Орбане Венгрия превратилась в гибридный режим выборной автократии, причиной чего является нарушение демократии, основных прав и верховенства права. Кроме того, Будапешт, в отличие от позиции остальной Европы, не отказался от закупок российского газа. Сам же Орбан, несмотря на заверения Ираклия Гарибашвили в том, что они оба поддерживают Киев, считает, что введя экономические санкции в отношении Москвы из-за ее вторжения в Украину, Европа прострелила себе легкие. А президента Зеленского Орбан, выступая перед своими сторонниками, и вовсе записал в число тех, с кем Венгрии стоит бороться.
Война по соседству, экономический кризис и рецессия в Евросоюзе, миграционное вторжение на юг, война на востоке и экономический кризис на западе, международные левые силы, брюссельские бюрократы, все организации империи Сороса, международные СМИ, а также президент Украины. У нас никогда не было столько противников. Вот с чем мы должны бороться.
Впрочем, по мнению аналитиков, в этом отношении у Ираклия Гарибашвили и Виктора Орбана действительно полное единодушие. В грузинской мечте не раз давали понять, что шансы на улучшение отношений с украинскими властями стремятся к нулю. Особенно после введения Киевом санкций в отношении окружения отца-основателя мечты Бедзины Иванишвили. Правда, в грузинской оппозиции указывают на то, что благодаря политике правящей партии точно такие же шансы у Грузии в отношении перспективы получить долгожданный статус кандидата на вступление в ЕС. Лидеры стран Евросоюза в конце июня приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы. Еврокомиссия оценит выполнение Грузии 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на вступление в ЕС в 2023 году. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем выпуск. Возможно, в скором будущем Грузия познакомится с новым политическим объединением. Несколько оппозиционных партий, готовых объединиться, сегодня призвали политиков от грузинской мечты к открытым дебатам. Подробности у Ираклия Орагвелидзе.
Стратегия Агмашенебели, Друа и Гирчи «Больше свободы» выступили совместным заявлением. Лидеры оппозиционных партий Георгий Вашадзе, Елена Хуштария и Зураб Джапаридзе в открытом обращении грузинской мечте предложили встречу на любом подконтрольном им телеканале. Трое политиков намереваются разъяснить общественности, какие проблемы видят европейцы в предпринятых или не предпринятых грузинской мечтой шагах по каждому пункту из 12 рекомендаций Европейского Союза. Кроме того, они изъявили желание наглядно пояснить, почему крайне мала вероятность того, что Грузия получит статус кандидата в члены Евросоюза в конце следующего года. По утверждению оппозиционеров, 19-21 октября в рамках визита в Брюссель они провели ряд встреч с европейскими политиками, с теми высокопоставленными лицами Еврокомиссии, которые непосредственно занимаются вопросами Грузии и региона Южного Кавказа. Выводы неутешительны. При сохранении текущего положения дел Грузия не получит искомого статуса в ближайшей перспективе, говорится в заявлении.
Оценка будет обнародована в конце 2023 года, и она, скорее всего, будет отрицательной. То есть Грузия и со второй попытки не сможет получить статус кандидата в члены ЕС. Основанием для столь высокой вероятности является тот факт, что по некоторым пунктам Евросоюз ждет не только определенных законодательных изменений, но и реальных, практических результатов. Грузинская мечта уже опаздывает по этим пунктам, и времени для наблюдения выполнения этих шагов на практике остается все меньше.
Исходя из вышесказанного, политики призвали грузинскую мечту согласиться на дебаты в прямом эфире, где в ходе полемики будут получены ответы на все злободневные вопросы. Кроме этого, судя по риторике лидеров, не за горами процесс создания нового политического объединения. Политики недвусмысленно заявили, что в скором времени мы станем свидетелями появления третьей силы, которая будет противостоять грузинской мечте. По словам председателя партии «Стратегия Гмашенебели», его партия «Дроа и Гирчи» разработали конкретный план действий.
Я считаю, что большое единство сторонников европейского курса будет иметь решающее значение. Это динамический процесс, вовлекается все больше людей, больше партий, и я уверен, что мы достигнем большего прогресса. У нас достаточно хороший опыт сотрудничества с ЛЛО. Надеюсь, что в конце концов наши позиции сблизятся. На сегодня эти три политические силы имеют самые скоординированные планы действий. Это не означает формирование единой партии, это означает общий план действий по спасению страны. Наша задача – объединение всех проевропейских сил и превращение пророссийских сил, которые в меньшинстве, в реальное меньшинство во власти.
Заявил Георгий Вашадзе. В свою очередь, лидер Гирчи «Больше свободы» Зура Джапаридзе также считает, что рано или поздно оппозиции придется объединяться.
Мы считаем, что будет очень трудно победить этого монстра без большего единства на фланге оппозиции. Мы проводим консультации со всеми, включая ЛЛО. Если мы затянем этот процесс, в конечном итоге это все дойдет до выборов 2024 года, и потом нам придется объединяться в спешке механическим, а не естественным путем.
Заявил Зураб Джапаридзе. Партии Лела более осторожны. Политический секретарь партии Саломе Самадашвили считает, что если новому объединению и быть, то оно должно дистанцироваться от нацдвижения.
Совершенно очевидно, что большая часть нашего общества не хочет, чтобы национальное движение вернулось к однопартийному правлению. Это означает, что большинство в обществе ждет предложения, которое будет альтернативным, а не каким-либо объединением, созданным вокруг нацдвижения.
Заявила Саломе Самадашвили. В свою очередь, в нацдвижении заверили, что не стремятся к формированию единых избирательных списков с кем-либо. Однако, как заявила глава парламентской фракции Хатия Деканоидзе, они приветствуют любую партию проевропейской направленности.
Мы были в авангарде создания коалиции. Наш интерес заключается в том, чтобы небольшие партии увеличили число своих сторонников, потому что важна общая корзина против Бедзина и Иванишвили. Поэтому мы поддерживаем все прозападные партии и сотрудничаем вокруг общей идеи, которая заключается в европейском выборе и поражении Иванишвили. Что касается общего списка или других технических вопросов, то этот вопрос с нами не обсуждается. Мы считаем, что в первую очередь необходимо добиться внеочередных выборов, а затем можно обсуждать и другие вопросы.
Заявила Хатия Деканоидзе. В ответ правящей команде дали понять, что не собираются вступать в полемику с политическими банкротами, считая, что у осколков нацдвижения нет никаких перспектив. С заявлением по этому вопросу выступил глава юридического комитета парламента Андрей Оханашвили.
Независимо от того, что они говорят, люди не пойдут за ними, потому что общество хорошо знает, где пролегают их интересы. Это люди, которые обвиняют свое государство в том, что оно не стремится в Европу. Европу. Если лица являются работающими против интересов нашей страны пропагандистами, у них нет ресурсов, чтобы обратиться к общественности и получить от нее поддержку. У них нет никакой легитимности внутри Грузии, и теперь они выезжают за пределы страны, где проводят антигрузинскую кампанию и саботаж. Когда выборы состоятся, общество даст адекватный ответ на их поведение.
Заявил Оханашвили. Пока не совсем ясно, в какие сроки новое политическое объединение увидит свет. В своих выступлениях политики не дали четкого ответа на этот вопрос. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
Народ, который готов продать все, что имеет, он обречен.
Они ухватились за эту власть и не хотят ее отдавать никоим образом.
Когда система убивает человека, это уже не чья-то семейная трагедия, это уже и трагедия всего общества.
Не круглый стол. По средам на радио «Эхо Кавказа».
Министр просвещения самопровозглашенной Республики Абхазия Инал Габлия сообщил на днях, что, цитата, «школы Абхазии готовы к внедрению в учебную программу нового предмета Священного Писания», конец цитаты. С критикой этого нововведения выступили многочисленные представители общественности. Позже Министерство просвещения заявило, что глава ведомства всего лишь предложил обсудить эту тему, а для ее внедрения нужны квалифицированные кадры, учебные пособия и многое другое. С подробностями Сухуми Елена Заводская.
Абхазия – многоконфессиональная страна, где помимо православных немало мусульман. Есть люди, придерживающиеся древних абхазских верований. Есть иудеи, католики, представители других религий и атеисты. И недавнее заявление министра просвещения Инала Габлия о готовности школ внедрить в учебную программу Священное Писание вызвало шквал критики в его адрес. Это предложение Инал Габлия высказал перед священнослужителями Абхазской Православной Церкви на церемонии зачисления нового потока студентов в Сухумское духовное училище. Это не требование времени, это наш долг, как православных людей, как людей, которые живут на священной земле, где проповедовали апостолы Иисуса Христа, сказал министр. Он также сообщил, что побывал недавно в Белоруссии и ознакомился с успешным опытом изучения Библии в школах Белоруссии. Но, видимо, молодой министр не учел, что не все то, что хорошо для Белоруссии, столь же полезно и для Абхазии. Со всех сторон посыпались комментарии на это выступление, и возмущенные представители общественности подвергли жесткой критике позицию Инала Габлия. Юрист и политолог, представитель молодежного движения Харахпицунда Александра Барганджа напомнила о законах, которым противоречит инициатива министра Инала Габлия.
Шквал критики в адрес министра просвещения, мне кажется, вполне адекватным. И учитывая то, что это не первое заявление министра, которое вызвало общественный резонанс, призывы к его отставке тоже были вполне ожидаемы. Абхазия – это многонациональное светское государство, и включение в школьную программу изучения Священного Писания – это прямая дорога к накалению межрелигиозного конфликта, на мой взгляд. Даже если это лишь идея министра, как выразилось позже министерство, оно все равно должно соответствовать в первую очередь законам Республики Абхазия. И, по всей видимости, стоит напомнить, что в соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной, и никто не может подвергаться принуждению к участию в обучении религии. Более того, обучение малолетних религий, вопреки их воле и без согласия родителей, запрещено. И государство должно обеспечивать светский характер образования в общеобразовательных учреждениях, а не наоборот.
По мнению Александры Барганджи, школьная программа нуждается в улучшении, но не за счет новых предметов, вызывающих споры в обществе.
духовное воспитание молодежи должно исходить в первую очередь из семьи. И я сама являюсь верующей православной христианкой, но я против того, чтобы в школьную программу был введен обязательный предмет изучения Библии. И ведь для таких целей существуют воскресные школы, например. И как мне кажется, я думаю, с этим согласятся многие, в абхазской образовательной системе и так слишком много дыр и пробелов, особенно в области языка и истории Абхазии, на которых нужно сосредоточить свое внимание, вместо того, чтобы вводить в школьную программу новые и довольно спорные в какой-то степени предметы.
Предприниматель Лилит Бар уверена, что в стране, где люди придерживаются самых разных верований, выделение одной религии может разрушить хрупкий гражданский мир.
Но живем все в Абхазии спокойно, мирно сосуществуют все конфессии. Зачем нужно, вот, чтобы какая-то религия превалировала? Тема религии, она настолько тонкая, она такая вот чувствительная, болезненная для любого человека, мне кажется. И когда вот здесь у нас такой хрупкий мир в Абхазии, нет, нам начинают что-то насаждать. Зачем? Во-первых, надо изучать религии все для общего развития. Потом, пожалуйста, пускай делают какие-то воскресные школы. Все. У нас стекол нет в школах, отопления нет. Полным-полно проблем. Я понимаю, что Габлия может высказать свое мнение, как Габлия. Но когда министр, это все-таки публичный человек, мне кажется, нельзя такие вещи так, это не подумал говорить. А если бы он сидел бы с мусульманами или посетил бы синагогу, тоже такие были бы высказывания. Зачем выделять одну какую-то религию? Это неправильно.
Экс-кандидат в депутаты от Гурла Гвилава считает, что детей надо учить законам, основам бизнеса и финансов, прививать им традиционные абхазские ценности – абсора. Он напоминает Эналу Габле, что Абхазия – светская страна, и все религии равны, а для религиозного образования есть отдельные учебные заведения. В Белоруссии хорошее IT-образование, пишет Адгурла Гвилава. Вот с чего надо брать пример. У детей должны быть знания и навыки, которые им помогут реализовать свой потенциал в будущем. А с религиозными убеждениями образованный человек разберется как-нибудь сам, без вашего вмешательства. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Кэти Бутюришвили.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал дискриминационным решение Брюсселя, согласно которому Украина и Молдова стали кандидатами на вступление в ЕС, а Грузия – нет. Как заявил венгерский премьер на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили, прибывшим с визитом в Будапешт, решение Евросоюза нельзя оправдать даже морально. Все мы знаем, что в Брюсселе было озвучено очень плохое решение, я бы сказал, дискриминационное, когда статус кандидата дали Молдове и Грузии. Украине, а Грузии нет. Это не может быть оправдано даже морально. Решение является вредоносным. Наш гость и его страна заслужили статус кандидата, потому что очень много работали в последние годы. Это решение было неуважительным по отношению к грузинскому народу, грузинскому государству, сказал он. По словам Орбана, Венгрия продолжит оказывать Грузии поддержку, чтобы страна получила статус кандидата и вступила в ЕС. Мы сможем сделать это с экспертной помощью. 16 венгров работают над вопросами Грузии в Евросоюзе, и мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время начать переговоры в этом направлении, сказал Виктор Орбан. Венгрия заинтересована в импорте электроэнергии из Азербайджана через Грузию и Румынию. Как заявил венгерский премьер Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с главой правительства Грузии Ираклием Гарибашвили, Будапешт работает над крупными энергетическими инициативами. «Мы хотим, чтобы у нас были новые мощные линии электропередачи, чтобы получать электроэнергию из Азербайджана через Грузию и Румынию. Этой инициативой мы сэкономим очень много природного газа, который на данный момент используется для выработки электроэнергии», сказал Орбан. В Грузии сегодня отмечают День абхазского языка. Со специальным заявлением по этому случаю выступил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. Он поздравил с праздником всю Грузию и всех, для кого защита и сохранение общего богатства абхазского языка и культурной самобытности является важной ценностью и ответственностью. Наряду с грузинским абхазский язык находится под защитой Конституции Грузии и является неотъемлемой частью нашего общего языкового достояния, говорится в заявлении Гарибашвили. Мажоритарный депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Хахубия найден мертвым в своем доме. На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие. Следствие начато по статье 115 Уголовного кодекса Грузии «Доведение до самоубийства». СМИ пишут, что у 50-летнего Хахубия были проблемы со здоровьем после смерти сына. В 2017 году 20-летний Бека Хахубия скончался в результате ДТП. Вину по делу Хахубия предъявили трем полицейским. Двоих из них признали виновными в 2019 году.
Новости представила Кетти Бучуришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министерство обороны Украины признало, что в последние дни наступление украинских войск несколько замедлилось, в первую очередь из-за погодных условий. Однако украинские военные продолжают шаг за шагом освобождать оккупированные территории. Многие военные эксперты подтверждают, что в осенний период, в период похолодания и частых дождей, наступательные действия затруднены. На фронтах Украины, между тем, продолжается так называемая «война дронов». Самого широкого спектра, часто играющих определяющую роль в тактическом успехе или поражении. Речь не только об иранских дронах «Камикадзе», которые Россия массово применяет сейчас для ударов по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Корреспондент проекта украинской службы «Радио Свобода Донбасс Реалии» Ольга Амельянчук рассказывает, какие типы дронов используют сейчас украинские и российские военные.
Все зависит от того, на какую дальность работает беспилотник, какие технические характеристики он имеет. И в основном, как говорят военные эксперты, главная задача и главная как бы опасность беспилотников с обеих сторон – это сбор информации о противнике и, собственно, корректировка огня. Украинская сторона использует маленькие дроны. Они корректируют минометный огонь в стандартной комплектации буквально на несколько километров. И изначально использовались раньше для гражданских целей, например, в агробизнесе. Такие беспилотники у них есть, и иногда есть в разных комплектациях и тепловизионная камера, и просто обычная. Это такая самая маленькая авиация. То, что корректирует огонь артиллерийских систем и американских реактивных артиллерийских систем «Химарс», например, это уже побольше беспилотники, так называемые «крылья», например, украинского производства «ПД-2», которая работает, может корректировать огонь до глубину там, до 200 километров, в «ЛЛК-100» до 30 километров, и, к примеру, «Фурия», если не ошибаюсь, до 50-40 километров в глубину. У украинской стороны есть в том числе ударные беспилотники, ударные и дроны-камикадзе. Если говорить про дроны-камикадзе, то, конечно, наши дроны не имеют таких технических характеристик, которые есть у известных шахедов иранского производства. Мы, к примеру, используем вармейты. Они могут работать на расстоянии приблизительно до 10 километров и имеют там около 2 килограммов взрывчатки. Также недавно буквально волонтерские организации заявляли о том, что собираются закупать беспилотники РАМ, тоже украинского производства. Они уже, у них уже получше характеристики, и, как говорят военные эксперты, они смогут работать там на глубину до 30-60 километров и уже несут больше взрывчатки, там до 3-4 килограмм плюс-минус. С российской стороны это «Орланы», «Орлан-10». Они могут летать на глубину до 600 километров, и с ними борются в первую очередь зенитные ракетные дивизионы украинские. Они работают на зенитных ракетных комплексах «Оса» и «Пук» и на переносных установках, к примеру, «Игла» и «Стингер». Ну и плюс сейчас Россия стала чаще применять иранские дроны «Камикадзе», несмотря на то, что российская сторона заявляет, что это якобы их производство. Вот вчера начался визит президента Израиля в США, и по сообщениям в медиа у израильской стороны есть доказательства того, что это действительно иранское производство. Как они об этом знают, в 2014 году были военные выставки, где Иран показывал свою новую разработку «Шахет», и в 2021 году тоже на одних из учений были найдены эти беспилотники, идентичные части. Все соответствует, детали, модели, двигатель, характеристики, потому что «Шахет» может лететь на там, до 1000 километров и несет с собой взрывчатку, если я не ошибаюсь, там около 40 килограммов. Все соответствует ровно так, как и в иранской комплектации.
О применении дронов в войне в Украине рассказывала корреспондент Украинской службы «Радио Свобода» Ольга Амельянчук. Очередной случай фемицида зафиксирован в Грузии, как сообщают в МВД страны. По обвинению в умышленном убийстве задержан мужчина, нанесший смертельные телесные повреждения своей сестре. За текущий месяц это уже четвертый случай убийства женщины, говорят представители неправительственного сектора, и призывают власти к действенным мерам. Тему продолжит Сергей Бригвадзе.
Случай произошел в ночь на 27 октября в Сигнахском муниципалитете. Что послужило причиной конфликта, возникшего между 35-летним братом и его 34-летней сестрой, в МВД не сообщает. Известно лишь, что задержанного обвиняют в нарушении 117 статьи Уголовного кодекса Грузии – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть. Сейчас ведется расследование произошедшего, и в случае подтверждения вины задержанному грозит лишение свободы сроком от 10 до 14 лет. Родственники убитой женщины от комментариев отказываются. Лишь одна местная жительница, со слов очевидцев, рассказала больше о произошедшем журналистам телекомпании «Формула». Брат и сестра находились в доме у друзей. Между ними возникла перепалка. Они переместились из дома в машину, где и произошло убийство.
Повеселились там, были пьяные, уходили оттуда, дрались, я многого не знаю. Девушка была очень избита, говорят, что она звала на помощь в автомобиле. Мы узнали о произошедшем уже утром.
Говорит соседка родственников погибшей девушки. Это уже четвертый случай фемицида в Грузии за текущий месяц. Одно из самых громких подобных преступлений произошло 9 октября в городе Тель-Авиве. По данным следствия, тогда 22-летний Торнике Гамхвателашвили, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные ножевые ранения своей сожительнице, 26-летней Мариам Гамткицулашвили, из-за которых последняя скончалась. Преступление это можно было предотвратить, утверждал тогда прокурор. Ведь за несколько дней до убийства мужчина был задержан по обвинению в насилии над своей жертвой. Однако, вопреки требованиям стороны обвинения, Тель-Авивский районный суд освободил обвиняемого под залог в размере 2000 лари. Этот случай указывает на то, что проблема, не теряющая свою актуальность на протяжении десятилетий, приобрела не только систематический, но и системный характер, говорит правозащитница Центра по правам человека Эка Кобесашвили.
К сожалению, суд смягчил подход к подобным делам. Во многих случаях, когда существует высокий риск того, что произойдет катастрофа, обвиняемых освобождают под залог. Если бы с самого начала была соответствующая реакция на подобные действия, можно было бы предотвратить многие случаи фемицида. Кроме того, когда жертва обращается в полицию, нет должного реагирования. Да и часто люди, будь то родные жертвы или соседи, не информируют соответствующие органы, становясь свидетелями угроз и насилия. Потому необходим более комплексный подход к проблеме.
И одна из самых значительных частей этой комплексной проблемы – суд, утверждает председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили. Часто судьи не просто не используют возможность предотвратить преступление, но даже способствуют им. Так, например, правозащитник оценивает действия судьи Хатуны Харчилава, выносившей решение по делу Басилашвили против Дорукашвили. В заключительной речи судья в обвинительном тоне заговорила о самой стороне обвинения, заявив, что Нелли Дорукашвили сама оскорбляла и унижала Николоза Басилашвили, что просто неприемлемо, считает Ника Симонишвили.
То, что произошло на прошлой неделе на процессе Николоза Басилашвили, всех нас возмутило. Судья заговорила об ответственности пострадавшей. Когда судья говорит в таком тоне, жертвы понимают, что их обращение в полицию или суд может завершиться таким вот итогом. Обвинить могут жертву. Все это – итог неправильного и некомпетентного подхода государства к проблеме.
И один из важнейших вопросов в этом направлении, требующих решения, это повышение компетентности судей и служащих правоохранительных органов, не в первый раз заявляют правозащитники. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня самыми спорными вопросами на заседании парламента самопровозглашенной Республики Абхазия были два вопроса, связанные с землей в Пицунде. Но не с госдачей Пицунда, страсти вокруг которой бушуют уже полгода, а с проектом российского бизнесмена, бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. На заседании побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня состоялось заседание сессии абхазского парламента. В ходе его депутаты приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон Республики Абхазия о республиканском бюджете на 2022 год. С учетом дополнительных поступлений от турсезона, общий объем консолидированного государственного бюджета несколько вырос. Но два самых важных вопроса парламентарии оставили, что называется, на закуску. Докладчиком был депутат Тимур Бея. Это была дача согласия к Кабмину на перевод земельного участка площадью 16,5 гектаров в городе Пицунда из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли рекреационного назначения для последующего предоставления обществу с ограниченной ответственностью «Москва-резорт», а также предоставление ему в постоянное пользование земельного участка площадью 4,12 гектара, и все это для строительства санаторно-курортного объекта. Напомним, что в прошлом году в Сухуми состоялась презентация этого очень серьезного проекта, нацеленного на круглогодичный отдых туристов, который осуществляет крупный российский бизнесмен, в прошлом губернатор Краснодарского края и министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. Депутат Конкварча еще в начале заседания, во время обсуждения повестки дня, которая в общей сложности продолжалась около часу, предлагал отложить эти два вопроса, но депутаты его не поддержали. В ходе обсуждения их он выступал минут 10. Вот несколько фрагментов из его выступления.
Я тоже не просто так разговариваю. Вчера был, житель города Пицунда, очень такой мягкий, очень такой, мне это показалось, очень положительный человек, ветеран войны. И он здесь утром разговаривал, я как знаю. Он объясняет,
я
что у него...
чтобы мы полное понимание имели, кто этот человек. То есть,
значит, Гаурцкуе такой, еще раз говорю, ветеран войны. Вот он мне предоставил первичные материалы на 1,5 гектара земли. Почему здесь вопрос идет в данном случае, где 16,4, там оно есть или нет? Там в данном случае его нету, но нету, потому что это одна и та же фирма, то есть это фирма Москва Резорт. Здесь вопрос другой. Мы, если хотим, чтобы на самом деле сама вот эта вот фирма Москва Резорт зашла здесь нормально, мы же тоже должны ситуацию создать нормально. Если там что-то недоделано, что-то недоговорено, что-то недописано, что-то где-то упущено. Слушайте, давайте мы говорим, слушай, мы не против, давайте отложим и исправим эти моменты и примем. Этот парень говорит, меня наняли как тракториста почистить там территорию, ну, якобы, которую уже взяли, которую, кстати, купили, это не мои слова, это слова были самого Ткачева, сказал, он сам сказал, что я все это купил. Это не я сказал, не я придумал. Он сказал, что он все эти земли купил. У кого купил, это другой вопрос. Значит, он чистит, подъезжает, и дальше ему говорят, здесь тоже почил. А как это, говорит, чистит, это моя земля, это не твоя, какая твоя земля? И вот так вот с этого все пошло. То есть это тоже под фирму Москва Резорт. Это что касается о Дауру, вот это мужское. Вот у него есть здесь первичный, вот о чем говорил Даур. Это не вчерашний разговор, это в 2019 году. Да, и здесь вот, значит, на его заявление написано просто отложить. Нету, значит, отменить или что-то, просто отложить. Отложить, значит, пересмотреть позавтра, послезавтра. Значит, это вопрос не отменен. Оно имеет, значит, юридическую силу, может, не полную, но она идет по, значит, иерархии принятия вопроса. Так открыто скажем, реально хотят подвинуть, обидеть и так далее. Он со своей проблемой приходил в администрацию президента. Ему пообещали, что все вопросы его будут решать. Как, какое решение, это мне не интересно, но сказали, что удовлетворят его прошение. Да? Он говорит мне такую вещь, что после того, как он вышел с этого здания, ну, в течение там, 20-30 минут в городе, каким-то образом, я, конечно, может быть, это совпадением тоже, но его арестовывают и водворяют его в СИЗО. Без суда и следствия. И через 4 дня без суда и следствия также отпускают и говорят, извини, ну так получилось, здесь у нас есть проблема там, с тобой и так далее. Не объясняя, почему не пускают, вот так, вот так с ним поступают. Но я не верю в совпадение, хотя и может быть совпадение, но что-то странно очень все вот складывается.
Это недавно было?
Да, это недавно было, буквально, когда это было 1,5-2 месяца назад. Здесь были депутаты, вчера кто-то слышал непосредственно. Да, вот Тимур там был, присутствовал, ребята в коридоре были, я позвал, я хотел, чтобы они сами это услышали. То есть такое ощущение, что просто парня, ну, кто-то хочет запугать, кто-то хочет обмануть. Все это, в принципе, все делается вокруг Москва-Резорт. Я почему говорю? Слушайте, если мы реально хотим им помочь Москва-Резорт, слушайте, есть какие-то вопросы. Потому мы говорили, что мы не против. Давайте просто решим вопросы, которые не решены.
Депутат Тимур Бея попросил проголосовать «за», отметив, что нельзя терять такой проект.
Мы сегодня такой проект ломать, я лично, ну, я же не советую. Перевод земли идет, просто перевод земли из категории в категорию. Завтра эти бумаги попадут в кабинет, в администрацию города. Мы, как депутаты парламента, имеем право проследить за законностью, проследить, как права нарушаются или не нарушаются этого гражданина Пскова. Мы рядом с ним встанем, если надо будет. Мы изучим это.
За принятие постановления о предоставлении ООО «Москва-Резорт» двух земельных участков проголосовало 26 депутатов против 5. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
По распоряжению президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия создана специальная комиссия, которая должна контролировать выполнение договоров и соглашений с Российской Федерацией. Этот постоянно действующий орган будет ежемесячно отчитываться о результатах проделанной работы перед Аланом Гаглоевым. Мурат Гукимухов расскажет больше.
По распоряжению президента Гаглоева контролировать выполнение государственными органами республики положения международных договоров и соглашений с Россией будет специальная контрольная комиссия. В состав комиссии вошли руководители администрации президента Алан Джоев, министр экономического развития Дзамбулат Тадаев, министр юстиции Олег Гаглоев, первый зам руководителя администрации президента Саслан Джусоев, замминистра иностранных дел Алан Кочев и начальник информационно-аналитического управления аппарата правительства Сармат Катаев. О результатах проделанной работы президент потребовал докладывать ежемесячно. Чем конкретно будет заниматься комиссия, «Эхо Кавказа» объяснил начальник управления внутренней политики администрации президента Мурат Ванеев. По словам Мурата Ванеева, за последние 15 лет Южная Осетия заключила с Россией колоссальное количество договоров и соглашений, среди которых хватает документов важных, полезных, перспективных. И каждое из этих соглашений предполагает дальнейшую работу, которая бы позволила претворить в жизнь содержимое документа. А это получается не всегда, говорит Мурат Ванеев.
Применение на практике у нас очень часто тормозится. И очень часто люди говорят, ну вот постоянно заключаем соглашение, а ничего не меняется, ничего не реализовывается. То что, ну, вероятно, посмотрели, на самом деле соглашений много, а на практике пользы от них мало. Потому что мы неактивно это все используем, притворяем в жизнь. По разным причинам. Вот поэтому возникла такая необходимость, чтобы была некая комиссия, рабочая группа, которая бы централизованно мониторила все это. Будет составлен, видимо, реестр всех соглашений, правоприменители, ответственные, уполномоченные лица. И вот в постоянном режиме все это будет отслеживаться.
Вы можете привести конкретный пример?
Соглашение о двойном гражданстве. Вот вроде бы многие спрашивали, а что это нам дает? А там не подпункты в самом соглашении, затрагиваются очень многочисленные сферы нашей жизни. Поэтому вот совсем недавно парламент, сейчас они изучают возможность не попунктно, а по сферам посмотреть, чего это может касаться, двойное гражданство. И при необходимости хотят подготовить либо соглашения, либо протоколы, либо там инструкции и так далее. В общем, короче говоря, и законы, и соглашения, они должны находить пути реализации на практике. Так что эта комиссия призвана вот эту работу усилить и усовершенствовать, я не знаю, придать дополнительный пульс. Все, больше ничего за этим не стоит.
Договоры и соглашения с Россией, межгосударственные, межпарламентские, межправительственные, наконец, межведомственные, им нет числа. Одни говорят, их больше сотни, другие уверяют, больше 200. Причем они как бы делятся на два периода, до 15 года и после, когда подписали новый договор о союзничестве и интеграции и начали заключать новые рамочные договоры и соглашения без оглядки на старые. Местные эксперты утверждают, что большая часть документов принималась без должной экспертизы. Одни дублировали друг друга, другие противоречили друг другу, третьи не учитывали местных особенностей. Такое впечатление, что по этому поводу особо никто и не беспокоился. Видимо, потому что и не собирался их выполнять. Это было время, когда заключение договора само по себе считалось успехом политического руководства, демонстрацией его эффективности. Все эти документы автоматически заносились в актив политического деятеля, были предметом его гордости. Это такое наследство, с которым необходимо разобраться. Что-то довести до ума, от чего-то избавиться. В общем, это работа на годы, тем более, если учесть, что все документы двухсторонние, и решение по ним необходимо согласовывать с российской стороной. Мурат Гухимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас о том, что писали и о чем читали в абхазских СМИ на этой неделе, расскажет Анаид Гагарян.
Газета «Независимая республика» пишет, что недавно из магазина в Абхазии изъяли консервы, на этикетках которых было изображение карты Грузии, единой с Абхазией, и их флаг. Расследованием занялись компетентные органы. Главный редактор издания Юрий Кураско напоминает, что 10-15 лет назад через границу по реке Ингур в оба конца можно было провести любой товар, от продуктов питания до мебели и бытовой техники. Все это происходит и сейчас, причем занимались этим в частности и наши граждане, которые сегодня любят поучать общество, как любить страну. Перемещение товаров через Ингур – это большие деньги для деловых людей, занимающихся этими делами, и для отдельных чиновников, которые смотрят на это сквозь пальцы за определенную сумму. Раз идет доход в личный карман, в государственный бюджет поступают крохи, то эта лазейка будет работать и впредь. Стоит ли удивляться, что на наших прилавках появляются вражеские консервы, вино и так далее. Для нас то открытие, что на рынках республики торгуют зеленью, овощами, фруктами из Грузии. Все об этом знают, покупают и молчат. А тут консервы. В 2010 году газета «Республика Абхазия» выявила банки с кислым молоком. На наклейках фото улыбающегося певца Сосо Павлиашвили с рекомендациями к употреблению именно этого продукта. На вопрос редакции работники оптовых баз ответили, что не заметили это фото и больше так делать не будут. Кстати, руководителями оптовых складов были ветераны нашей войны, но деньги перевесили что-то в их понимании. Они прямо сказали, что большую партию продукции кислого молока им предложили по бросовой цене, решили заработать 2-3 раза больше, отпуская товар по высокой наценке. Издание уточняет, что граница по реке Ингур открыта, контролируется не жестко, либерально, не по-государственному. Наши люди перестали стесняться говорить, что ездили, достали, купили за Ингуром. Мы забыли предвоенные годы, военные и послевоенные периоды, что с нашей республикой делала Грузия. Она изменилась? Конечно. Постоянно ищут пути, как вовлечь нас в единое пространство и приучить не видеть в ней врага, который через разные товары и другие методы проталкивает идею «Мы вместе». Жаль, что каждое приходящее руководство нашей республики смотрит на проблемы с границы по реке Ингур глазами только сегодняшнего дня. В народе обычно говорят про такие явления, как идет, пусть так и идет. Такое отношение неправильное. До сих пор не можем сформулировать систему, которая будет работать в интересах республики с точки зрения экономики и безопасности. А мы говорим консервы, пишет Юрий Кураско. Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа на своей странице Facebook прокомментировал заявление министра просвещения языковой политики Инала Габлия о том, что школы Абхазии готовы ввести священное писание в учебную программу. Действующий министр образования – это проблема нашего образования. Человек, не имеющий элементарного представления об отличиях научного мировоззрения от религиозного и их роли в формировании человеческой личности, не видящий разницы между светским государством и церковью. Человек, проповедующий тихую экспансию и монополизацию одной конфессии в многоконфессиональной общественной среде. Не имею ничего против богословия, но пусть оно останется за пределами храма науки и системы просвещения в стране вместе с нашим министром. Дайте Цезарю то, что принадлежит Цезарю. Дайте Богу то, что принадлежит Богу. Общественный деятель Астамур Какаля на своей странице в Facebook высказал мнение о сложившейся общественно-политической ситуации в стране. Пока власть смотрит с опасениями на оппозицию, но скорее ей надо опасаться в плане дестабилизации ситуации и потери собственной власти, части собственных назначенцев. Они обеспечат противодействие населения властям и соединение всех тех, кто недоволен отсутствием реформ, попранием законов, да и просто самодурством и демагогией. Горстка людей на государственной службе при патронаже руководства думают, что дружба с высоким начальством или родство гарантируют им уверенность в том, что все схвачено и ничего не изменится. Они обязательно обеспечат выступление против властей. Я критиковал и прошлую власть, и призывал не признавать итоги выборов и так далее. Но если бы я знал, что нынешняя власть будет действовать так, как сейчас, ей-богу, я бы не стал так поступать. Ошибки прошлые власти делали тоже, но никогда еще серия провалов и пустых обещаний не делалась так самоуверенно и напыщенно, как сейчас, написал Астамур Какалия. Анаид Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Голоса.
Главный идеолог независимости самопровозглашенной Республики Южная Осетия и лидер национально-освободительного движения Адамон Хасалан Чучин завтра будет похоронен в Цхинвале. Он скончался 22 августа в Германии. Что о нем знают и помнят жители Цхинвали, выясняла Зарина Санакоева.
Какова, на ваш взгляд, роль Алана Чучева в новейшей истории Осетии? Чем он запомнился вам?
Для меня лично Алан Ризович Чучев является самым видным и главным политическим деятелем новейшей истории Осетии. Все наследие, которое он оставил для нас, те возможности, это бесценно. Для меня он один из выдающихся. В его ипостасях, в первую очередь, я в те трудные и сложные времена нашей истории, я его выделяю как политик. Историк, он внес тоже серьезный вклад. Это все надо осмыслить пока, чтобы создавать завтрашний день. Надо его пока понять. До такого уровня, к сожалению, пока мы это не видим. Он все, что и все его наследие, это бесценно.
Я знаю о деятельности Алана Чучева в основном из рассказов старших. Алан Ризоевич был основоположником независимой Южной Осетии, был значимой фигурой в политической жизни Осетии. Это человек с нелегкой судьбой, с его именем связано очень многое в истории нашей республики. В целом с именем этого человека ассоциируется наш современный флаг, независимая Южная Осетия и борьба за справедливость. Я бы очень хотела, чтобы молодое поколение знало о своих героях больше.
В любой войне, в любой неразберихе, в любой ситуации впереди должен быть человек, который может повести за собой народ. И для меня Алан Чучев — это человек, который вот олицетворение лидера. Лично для меня, потому что вот говоришь Алан Чучев, подразумеваешь лидер нации. Я помню тот Адамон Хас, я даже помню, визуально запомнила, как они в Чермене, в кинотеатре Чермен, там сидели, был холодный зал, накинутый пальто, шубы на всех, ну вот кто в чем, и они говорили о том, что и как, и каким образом, что такое свобода Южной Осетии, независимость, и вот все вот в этом роде. Поэтому, конечно, я не могу понять за столько лет, с 90-х годов по сегодняшний день, почему имя Алана Ризоевича не реабилитировано.
Он был куратором нашего курса, когда я учился в институте. И нам было с ним очень интересно. По возможности, каждые выходные мы куда-то выходили в поход. Там такие места, которые, ну, примечательные, о которых можно было что-то выяснить. Ну, типа исторических каких-то мест, там, где какие-то церкви, там, крепости какие-то у нас вот есть. Пели песни, которые, ну, очень интересно было с ним. Что сказать? Человек, который в свое время на себя взвалил огромную ответственность, он возглавил Адам Нахас. И я помню, как это происходило, он же так бы и не собирался возглавлять, но его, скажем так, уговорили, он на себя эту ответственность взял. Считаю, что на тот момент не было другого человека, который мог также возглавить эту организацию и так четко формулировать чаяния там тогда народа нашего, да, которые вот в то непростое время были. То есть я думаю, если бы не было вот этого, этой организации на тот момент, да, которая объединила людей вокруг себя, возможно, история Южной Осетии пошла бы немного по-другому. Воевать это одно, а вопрос идеологии, который в конечном счете тогда вот отвечала вот эта организация, это совсем другое. В идеологии все должно быть четко, что люди, которые потом берутся за оружие, чтобы они понимали, за что они воюют, понимаешь?
Алан Чочиев – это очень интересный и очень яркий луч в истории Осетии, в ее политической истории и в ее научной истории. Я бы вот эти два вектора вместе выделила. И для меня, например, вектор научный является более важным и интересным для меня. Алана Чочиева я знаю с детских лет. Отработал в университете, и они с моей матерью были коллеги, а мы в университете были частые гости, пока маленькие были. Он ассоциировал с каким-то очень мягким, обволакивающим облаком. Вот внутреннее, именно это внутреннее ощущение. Это мое детское впечатление. И сегодня мы должны понять все, что он открыл для нашей науки и для наших ученых.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.